цикле передач «Беседа о живой этике» мы продолжаем рассказ о светочах мира. И сегодня предлагаю вам послушать о Франциске Ассизском.
Всевышний, всемогущий, благой Господь, Тебе хвала, слава, честь и поклонение – Тебе одному они подобают, и человек недостоин произносить Твое имя. Хвала Тебе, Господи, и всем Твоим созданиям, в особенности брату Солнцу, которое сияет и светит нам. Оно прекрасно и лучезарно в своем великолепии, и Тебя знаменует Всевышний. Хвала Тебе, Господи, за сестру Луну и за звезды. Ты их создал на небе светлыми, драгоценными и прекрасными. Хвала Тебе, Господи, за брата ветра, и за воздух, и за облако, и за ясную, и за всякую погоду, которой Ты поддерживаешь жизнь Твоих созданий. Хвала Тебе, Господи, за сестру воду, она благодетельна и смиренна, и драгоценна, и целомудренна. Хвала Тебе, Господи, за брата огня, которым Ты освещаешь ночь. И он прекрасен, радостен, могуч и силен. Хвала Тебе, Господи, за сестру нашу Мать-Землю, которая нас поддерживает и питает, и производит различные плоды, и пестрые цветы, и траву. Хвала Тебе, Господи, за тех, которые прощают из любви к Тебе и достойно претерпевают недуги и испытания, блаженны, обретающие себя в мире, ибо Ты, Всевышний, их увенчаешь. Хвала Тебе, Господи, за сестру нашу телесную смерть. Ни один человек ее не избегнет. Горе тем, которые умрут в смертных грехах. Блаженны пребывающие до конца в Твоей святой воле, ибо вторая смерть не причинит им зла. Хвалите и благословляйте Господа моего, и благодарите Его, и служите Ему с великим смирением.
В начале XIII века в итальянской провинции Умбрии раздалась благая весть любви, примирения и всепрощения, широкой волной пронесшаяся по всей Италии. В эпоху мрачного Средневековья, с его стремлением к грубому, земному, материальному благополучию, с упадком нравственности, среди всеобщего насилия, непримиримой вражды, кровавой борьбы человека с человеком, сословия с сословием, города с городом, внезапно прозвучал призыв к братскому единению не только с людьми, но и со всей природой. Раздались забытые евангельские слова: «Любите друг друга». Весной и молодостью повеяло на мир. Люди точно очнулись от тяжелого сна и увидели, что на свете есть и солнце, и цветы, и радость, а не одна ее доль скорби и греха, мрачного отчаяния в ожидании страшного суда. Человек этот, принесший в мир благую весть, был Франциск Ассизский. История Франциска широко известна, но она так прекрасна, что к ней не перестанут возвращаться и искать в ней примеров. Франциск родился в 1182 году в итальянском городе Ассизи. Сын богатого купца Пьетро Бернардоне, он бурно и весело провел первую молодость. Пылкий, расточительный и тщеславный, он был любимцем и вождем молодежи, признанным королем перов. Кутежи и причуды его были притчей всего города. Он принимал участие и в военных походах, проявляя при этом замечательную храбрость и мечтая о подвиге. Был первым щеголем, отличался необыкновенной изысканностью в одежде, пище и манерах. И одновременно отличался брезгливостью ко всему отвратительному, низкому и грубому. Нельзя сказать, чтобы он был очень красив, невысокий, худощавый, с тонкими бледными чертами лица, но при этом ото всего его облика, по словам современников, исходило необыкновенное обаяние, веселье и грация. Особенно же притягательными были его глаза, живые, открытые, доверчивые и ясные. В нем было нечто такое, что сразу располагало к нему людей и очаровывало их сердца. Неудовлетворенность прежним образом жизни и поворот к духовной жизни зреет в нем постепенно. Так рассказывают об одном случае, происшедшем с 20-летним Франциском. Он часто помогал отцу в лавке. И вот однажды, занятый с одним из покупателей, он нетерпеливо отмахнулся от нищего, который просил милостыню именем Господним. Но потом спохватился и, охваченный чувством стыда и раскаяния, бросился вдогонку за нищим и щедро одарил его. Этот случай как бы послужил толчком к духовному пробуждению Франциска. В его душе начинается внутренняя работа. Ее охватывают неясные томления и искания. И еще один случай помог Франциску приблизиться к осознанию своей будущей миссии. Выйдя однажды на церковную паперть и увидев нищих, ожидавших подаяния, Франциск внезапно понял духовный смысл нищенства как пути смирения и освобождения духа от самых тяжких оков, оков самости. И тут же, обменявшись нищим одеждой, он сам встал в их ряды и пробыл с ними весь день. С этого времени роскошь перестает привлекать Франциска. Он щедро и не раздумывая раздает деньги нищим, отдает их на нужды ветхих и заброшенных храмов, которым он испытывал жалость, как к живым существам. Однажды, после продажи партии сукна в другом городе, Франциск все вырученные деньги отдал на восстановление одного из храмов. Отец, узнав об этом, пришел в ярость и вызвал сына в суд. В ответ на все обвинения отца Франциск не только отдал все свои деньги, но и тут же снял с себя одежду и заявил:
«Слушайте все, был отцом моим до ныне Пьетро Бернардоне, но вот я отдал ему все, что от него получил, и теперь уже могу сказать свободно: не отец мне Пьетро Бернардоне, а Господь Небесный мне отец. К Господу иду я, нищ и наг».
И получив от епископа простую одежду, Франциск отправился в соседний лес, весело распевая песни французских трубадуров, которые он любил и знал с детства. Но еще прежде Франциск должен был пройти еще одно испытание. Были в то время люди, вызывавшие всеобщее отвращение и ужас, и потому еще более жалкие, чем нищие, прокаженные. Франциск сам признавался, что вид прокаженных был ему столь тягостен, что он не только отказывался смотреть на них, но прямо-таки не выносил их. И вот однажды Франциск ехал верхом на лошади и встретил на дороге прокаженного. Однако, испытав краткое оцепенение, он тут же стремительно соскочил с коня, горячо обнял несчастного и отдал ему все бывшие у него деньги. Когда, немного отъехав, он оглянулся назад, то дорога была пуста. Преодолев один раз свое отвращение, Франциск не удовлетворился этим. Отправился в приют для прокаженных и длительное время оставался там, радостно ухаживая за больными и не боясь при этом заразиться от них. В живой этике дается объяснение этому. Братья милосердия, не заражаясь, вступали в злейшие очаги чумы, ибо передавали сознание свое Христу, бесповоротно и нераздельно. Такой обмен сознания создавал вспышки огня очищения, непробиваемого. Как сам Франциск пишет позднее в своем завещании, после этого то, что мне казалось горьким, было мне обращено в сладость, душевную и телесную. Радостное чувство любви и милосердия к несчастным и страдающим людям, чувство братского единства со всем живым охватывает Франциска, и он решает посвятить себя служению Богу и людям. Покинув родительский дом, Франциск поселяется в шалаше возле восстановленной им часовни Святой Девы в окрестностях Ассизи. Около 3 лет он ведет жизнь нищего отшельника, питаясь подаянием и приводя в порядок обветшалые церкви в окрестностях города. Отцовские проклятия, насмешки и презрение всего города не смущают его. Со всей страстностью и цельностью своей натуры Франциск предался служению Богу. Он еще не нашел своего настоящего призвания. Оно открывается ему во время обедни при чтении 10 главы Евангелия от Матфея, где Христос посылает своих учеников в мир проповедовать со словами: «Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в пояса свои, ни сумы на дорогу, ни 2 одежд, ни обуви, ни посоха». Услышав эти слова, Франциск с восторгом воскликнул: «Вот чего я хочу!» Снял с себя обувь, бросил посох и опоясался веревкой. Слова Евангелия открыли ему настоящее его призвание. Из нищего отшельника он становится проповедником. Идет к людям, призывая их к любви и покаянию, к исполнению забытых евангельских заповедей. Проповедуя, Франциск не заботится о кафедре или закрытом помещении, не читает ученых заранее составленных проповедей, отказывается и от принятого в церкви латинского языка. Его проповеди звучали на площадях и улицах, на понятном для всех разговорном итальянском языке и шли непосредственно от сердца, рожденное высоким божественным вдохновением и восторгом души. Один из современников, не раз слышавший проповеди Франциска, рассказывает: «С тех пор, как явился святой Франциск и заговорил, небо, казалось, изливало на землю новый свет. Он сиял, как звезда, блещущая в ночной тьме, и как утро, зарождающееся над мраком». Он обладал тайною тех слов, от которых люди становятся лучше. Толпы стремились услышать проповеди того, кто говорил, стоя лицом к лицу, предвечным. Когда он говорил, присутствующие чувствовали веяние духа, проносившегося над их головами. И все окрестное население на несколько часов забывало былые и грядущие горести. Его одежды были грязны и в лохмотьях, жалок был его вид, бледное на лицо. Но Господь придавал его словам власть неслыханную, по словам свидетеля. «Вся человеческая мудрость не более как безумие, — говорил Франциск, имея в виду житейскую, обывательскую мудрость. Его проповедь была проста. Он призывал лишь к исполнению забытого учения Христа и уверял, что его заветы и требования не превышают человеческих сил и совсем не трудны. Он пытался пробудить в людях сострадание и любовь, прекрасно сознавая, что только это пробуждение и было необходимо изнававшему в страданиях миру. Неотразимое обаяние Франциска, его простое и огненное слово, народный, понятный всякому язык, производили сильнейшее действие на всех слушателей. Со всех сторон к нему стали стекаться ученики, которых он называл меньшими братьями. Целое селение после его проповедей хотели стать его последователями. Тогда для мирян была создана особая религиозная организация, так называемый Третий Орден. Женщины образовали орден Кларисс по имени Клары Чиффи, которая, вдохновленная проповедями Франциска, также оставила богатый родительский дом и стала последовательницей францисканского идеала. Религиозная жизнь Италии зажглась новым пламенем, озарив своим светом и согрев многие человеческие души. Надо, уподобляясь Христу, больше делать, нежели учить. Или, по крайней мере, делать и учить равно, говорил Франциск. Давайте посмотрим, как жил и чему учил Франциск. Об этом рассказывает Наталья Дмитриевна Спирина.
Путь Франциска был путь к свободе. Если он кончил свою жизнь земную словами: «Господи, благодарю Тебя за то, что Ты дал мне умереть свободным от всего», то начал он ее с поисков этого высокого состояния. Он прежде всего освободился от всего земного окружения, даже в самом буквальном смысле, скинув с себя одежду и уйдя на служение Богу и людям в одной подпоясанной обрывком веревки в лосенице. Он стал воспевать прекрасную даму бедность, опять-таки потому, что она освобождала его от земной собственности. Сидя в темнице, он пел и радовался тому, что тело его в цепях, а душа на свободе. Свободно от закованного тела душа Франциска в упоении пела. И только освободившись от всего, он пришел к Христу, который воплощал собой абсолютную свободу от всякого земного прельщения и притяжения. И возведши Христа на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана. Написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Так повествует Евангелие. Теперь в учении живой этики, в новом витке эволюционной спирали, отречение от собственности происходит на плане сознания. Владей, но не считай своим. Но раньше это отречение проводилось на материальном плане, и Христос явил своей жизнью это отречение в полной мере на пределе возможностей человеческого тела. За ним следовал Франциск, и его пример был необходим в эпоху извращенного стремления к роскоши и изобилию земных благ. Так как эти завалы закрывали путь к Духу, ко Христу. По его словам, богатый не войдет в Царство Небесное по причине его привязанности к богатству. «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше», – сказал Христос. Вот оно, нищеты всеблаженное сокровище, вот сила, которой побеждается все, что мешает людям идти к Богу свободно, – утверждал Франциск. И начал он с себя, сначала пройдя через опыт нищеты сам, прежде чем возвестить всему миру, что бедность – это великая освободительница от всех забот для того, кто ее полюбит. Франциск сказал: «Если мы будем обладать хоть чем-нибудь, нам будет необходимо иметь для защиты оружие. Именно от этого и рождаются тяжбы и распри, именно от этого встречает тысячи препятствий любовь Господня, и потому мы не хотим обладать временными благами мира сего». Между всеми дарами Духа Святого нет большего, чем победа человека над самим собой. Кто победил себя, тот и от других уже ничего не боится, тот радостен, потому что свободен. Эта свобода открывает путь к любви. Может ли человек, привязанный к чему бы то ни было, возлюбить все человечество, а тем более Бога? Из любви к Богу проистекает любовь и к Его творениям. Возлюби Господа всем сердцем твоим, всей душою твоею и всем помышлением твоим, гласит первая заповедь Христа. Полюбить Бога не абстрактного, а везде сущего. И тогда возможно исполнить и вторую заповедь, и ближнего своего, как самого себя. Франциск видел Бога во всем, и потому любил все и всех. Я – вы – я, частицы божественного «я», говорит учитель в книге «Зов». Поглощенный весь любовью к Богу, блаженный Франциск в каждом творении познавал в совершенстве благость Божию. Об этом вездесущий Божием говорит наивысший устами Кришны, великого учителя древней Индии. «Я есть источник возникновения Вселенной, и во мне исчезает она. Познай меня, как вечное семя всего сущего. Я мудрость одаренных разумом и блеск всех великолепных вещей». Из любви проистекала радость. Кто и когда может выразить всю силу любви Франциска ко всем созданиям Божьим? Кто сумеет передать сладость, наполнявшую его сердце, когда он созерцал в творениях мудрость, величие и благость Творца? Поистине он исполнялся великим и несказанным ликованием, когда видел солнце, когда смотрел на луну, когда созерцал звезды и небо. Как радовался он красоте цветов, видя их прелестные очертания или вдыхая их сладостный аромат. Все создания он называл братьями. По чудесному и непонятному для других дару для него были открыты тайны сердца всех тварей. Эта высокая радость творению Божию выражена в поэме Алексея Константиновича Толстого «Иоанн Дамаскин».
Благословляю вас, леса, долины, нивы, горы, воды. Благословляю я свободу и голубые небеса. И посох мой благословляю, и эту бедную суму, и степь от краю и до краю, и солнце свет, и ночи тьму, и одинокую тропинку, по коей нищей я иду, и в поле каждую былинку, и в небе каждую звезду. О, если б мог всю жизнь смешать я, всю душу вместе с вами слить! О, если б мог в свои объятия я, вас, враги, друзья и братья, и всю природу заключить!
Чудно было видеть, что и вся неразумная тварь понимала, как он любит ее и жалеет. Пойманный зайчик прячется на груди его, как в самом верном убежище, и Франциск ласкает его с материнской нежностью. Подаренная ему рыбаками водяная птичка не улетает от него, угревшись в сложенных ладонях, как в родном гнезде. Сидя на фиговом дереве около самой хижины кельи святого, кузнечик сладко пел. «Брат мой кузнечик, поди сюда», — сказал однажды блаженный, протянув к нему руку. И тот, спрыгнув тотчас же с дерева, сел к нему на ладонь. «Пой, брат мой кузнечик, хвали Творца», — велит ему Франциск. И он запел, и блаженный вместе с ним. Почему люди, подобные Франциску, назывались блаженными? Не потому ли, что душа их испытывала постоянное блаженство, ничем не сокрушимое, как несокрушим мир высший, с которым она была в постоянном единстве? Эти меньшие братья понимали Франциска как понимал медведь преподобного Сергия. Он слов не знал, но сердце зверя знало. С тем же доверием приходил медведь и к святому Серафиму Саровскому. Также слетались птицы к Жанне д'Арк и клевали из ее рук. Прямая линия любви есть кратчайшее расстояние между сердцами, как вверх, так и вниз, как к Творцу, так и к тварям. Возлюби! В этом слове завет Христа и всех великих посланников высших миров. В этом слове основа жизни, и только на ней и может устоять и человек, и планета. Франциск заповедал людям радость. Радоваться должны братья всегда, сказано в уставе его монастыря. У Франциска была мысль, что дьявол теряет власть над веселыми людьми, тогда как человек, жалующийся, огорченный и печальный, сильно рискует стать добычей зла. Постоянная печаль нужна дьяволу, ему самому, и порождением его надлежит печалиться, а нам всегда ликовать и радоваться о Господе, призывал Франциск. Мы знаем, как ценна каждая крупица радости, в ней ступень победы. Радость есть здоровье духа, так говорит живая этика. В основу жизни своей общины Франциск положил труд. Свое пропитание братья добывали работой. Франциск говорил: «Я хочу, чтобы все братья мои честно трудились, чтобы не быть в тягость людям, и чтобы их сердце и язык не обретались в праздности. Кто не знает ремесла, пусть выучится». Никто не смел пребывать в праздности в его присутствии. И сам он все время работал и не позволял тратить драгоценного дара времени. Заработок за труд отдавался в общину. Принимать оплату в виде денег было категорически запрещено. Нужно понять труд как естественное наполнение жизни, сказано в книге «Сердце. Живая этика».
Учение Франциска вошло глубоко в жизнь Италии, в самые ее сокровенные основы, в незримые глубины духа народа. Благодаря ему обновились почти все формы, в каких воплощалась мысль средневековой Италии. Его гимн творению, прозвучавший в начале нашей передачи, породил национальную поэзию. Увлекшись его примером, Данте пишет божественную комедию не на ученой латыни, а на современном итальянском языке. И возникает итальянская литература. Значение идей Франциска очевидно в живописи Джотто, которого можно назвать учеником Франциска, так он проникся Духом Святого. Его благородные и грациозные творения украсили стены многих церквей Италии, внесли в них красоту и возвышенную радость. Так народилось новое искусство, проникнутое свободою духа и искренностью Франциска. И даже наука испытала благотворное влияние этого святого через глубокое чувство мировой гармонии, проявлявшееся у Франциска. Святой Франциск принес людям любовь и радость. Он вошел в мир печали, а оставил его менее печальным. Елена Ивановна Рерих в одном из своих писем приводит поучительный рассказ из жизни Франциска.
«Однажды святой Франциск Ассизский сказал молодому монаху: „Пойдем, брат, проповедовать в город“. И вот они вышли из монастыря и, беседуя о возвышенных предметах, прошли весь город и снова вернулись в монастырь. Молодой брат в удивлении спросил: „Отец, а когда же мы будем проповедовать?“ Но святой Франциск сказал: „Брат, разве ты не заметил, что мы все время проповедовали? Мы шли благопристойно, беседовали о достойнейших предметах. Встречавшиеся смотрели на нас и получали мир и успокоение. Ведь проповедь заключается не только в самих словах, но и в самом поведении».